Студия «Медиакнига» представляет. Владимир Сухинин. «Здесь вам не тут». Читает артист Сергей Горбунов.
Мы никуда не вступаем. Да нам и нельзя вступать. Как начнем вступать, так обязательно на что-нибудь наступим.
Виктор Степанович Черномырдин. Пролог.
«Лучше быть головой мухи, чем задницей слона».
Виктор Степанович Черномырдин.
«Уа-уа!» Тревожный сигнал сирены, словно нож, который режет плоть, больно ворвался в уши, оглушил на время, разорвал барабанные перепонки и вверг в смятение. «Внимание! Корабль на прицеле!» И следом «Уа-уа!» Противный, сметающий мысли вой сирены. Он вгрызался в мозг, пытался порвать туго натянутые нервы, не давал сосредоточиться и обдумать, какой из вариантов спасения выбрать. Он выматывал душу и заставлял совершать ошибки. В сознании пилота старого транспортника стало, помимо его воли, воцаряться паника. Ум метался, ища выход, и упирался в тупики. «Уа! Уа! Внимание! Корабль на прицеле! Уа! Уа! Внимание! Корабль на прицеле!»
Рангир на вбитых годами рефлексах пилота-истребителя совершил маневр уклонения и, резко уведя корабль в сторону, совершил короткий прыжок в пределах системы звезды, которую местные дикари называли «Солнце». Но его транспортник — это не юркий маленький истребитель, способный совершать немыслимые виражи, мгновенно ускоряться и тормозить. Это большое и с медленным разгоном космическое судно, приспособленное для перевозки живого товара — рабов с дикой планеты под названием Земля. В руку Рангира вошла игла. Это медицинский комплекс кресла, получив информацию о состоянии пилота, вколол успокоительное. Вместе с короткой болью пришла ясность мысли. Совершая очередной маневр уклонения, Рангир понадеялся на старый трюк и, используя прыжковый двигатель, хотел спрятаться в кольцах огромной планеты. При ее запредельном магнитном поле отыскать его корабль будет практически невозможно. Он уже делал так пару раз в других системах, и всегда ему удавалось оторваться от рейдеров службы карантина диких миров. Инспекторы по надзору за соблюдением карантина изредка осуществляли патрулирование этой звездной системы. Но она находилась далеко на отшибе галактики, и он был уверен, что координаты этого обжитого мира были только у него и в архиве на материнской планете. Ему карту этого звездного участка галактики дал проверенный посредник. За хорошую цену, конечно. «Дьявол их забери!» — выругался Рангир. «Как патруль оказался здесь? В этом захолустье? Он только наладил поставку рабов для Донга Чимуньенга. Только стал прилично зарабатывать, планировать будущую жизнь, как вляпался прямо в руки инспекторов санитарного кордона». После принятия закона более 2 столетий назад о карантинных мирах, которые в своем развитии не вышли до отметки 5 шкалы Ундара, шкала развития цивилизации, с отметки 5 начинаются межзвездные перелеты. Была создана служба космического карантина для отлова пиратов, контрабандистов и торговцев живым товаром. Вначале это была просто вывеска. Десяток служащих, раздающих рекомендации. Но как только рабы полились рекой к владельцам шахт и планет, так маленький офис очень быстро превратился в солидную корпорацию со своими боевыми силами. За 20 лет они разбили целые флоты пиратов и вычистили космос от работорговцев. С ними корпораты не церемонились и взяли за правило, если пират не сдавался, его просто уничтожали. А если погибал инспектор, то месть настигала виновного, где бы он ни был. Этот же сектор космоса был закрыт для частных посещений. Пару лет ему удавалось избегать встречи с этими инспекторами. Но вот сейчас все вышло по-другому.
«Уа! Уа!»
Вновь включилась тревога, и Рангир вынужден был совершить крутой вираж и снова уйти в короткий прыжок.
крутой вираж!» — горько усмехнулся пилот. «Разве можно эту дугу в тысячи грундов назвать виражом? Это как корову назвать ланью!» Он не приближался, а удалялся от нужной ему планеты. «Его отсекают», — понял он. «Они догадались, что он хочет сделать, и не дают выбрать нужное направление. Как жаль, что у него не боевой корабль, а старая экскурсионная яхта, купленная на свалке». Еще один поворот на пределах возможности, и корабль, громко скрипя, со стоном, словно старый пилот, у которого болели суставы и который с трудом мог подняться со стула, на пределе своих возможностей ушел в сторону. Тут же, после удачного маневра, пришел сигнал вызова. «Капитан Рангир, именем закона приказываем вам остановиться и принять на борт досмотровую команду. Капитан Рангир, именем закона приказываем вам остановиться и принять на борт досмотровую команду». Они знали, что он будет здесь. До него наконец дошло. «Знали!» В ярости стукнул кулаком по приборной панели Рангир. «Его сдали! Сдали! Сволочи!» Гнев и бессилие наполнили сознание работорговца. Ужасно чувствует себя немощным и неспособным переломить ситуацию. Его затошнило. Он почувствовал горечь во рту. Желчь. Она поднялась изнутри и оставила горький, отвратительный привкус. Рангир сплюнул прямо на приборную панель. Желтый потек стал медленно сползать по экрану, оставляя нечеткий след. О том, что он заключил контракт на поставку рабочей силы для клана Донга Чимуньенга, знали только он, Рангир, и доверенное лицо Донга — Товьен. «А, паскуда! Он работает на правительство! Другого быть не может!» До Рангира наконец дошло. Его специально подставили. «Сволочь, Товьен!» Ситуация оказалась еще хуже, чем он думал вначале. В трубке защелкало, зашуршало, и прозвучал голос, заставивший Рангира похолодеть и понять всю безвыходность сложившейся ситуации. «Остановитесь, капитан, или будете уничтожены!» «Это Товьен!» — узнал он голос доверенного лица Донга. «Он правительственный агент! Его просто вели как овечку и теперь хотят схватить с поличным!» У него был еще шанс затянуть переговоры и попытаться скрыться. Но Рангир понимал, что даже если он скроется, его все равно объявят в розыск и в конце концов поймают. За торговлю живым товаром дают пожизненный срок. А раз Товьен работает на правительство, значит у них есть на руках подписанный им договор. Донг пойдет в отказ, ничего не знаю, это мой доверенный человек вел дела, с него и спрашивайте. Не хочется, ужасно не хочется, но придется задействовать запасной вариант. Рангир совершил прыжок, затем еще один и поставил поле подавления. Минут 5 у него было, а больше для плана ему и не надо. Он быстро покинул рубку, забрался в спасательный бот и нажал кнопку отстрела. Створки ангара разлетелись от вышибного заряда, и бот прыгнул в космос. Набрал ускорение, и Рангир, используя все возможности маленького кораблика, устремился прочь. Он забрался в капсулу жизнеобеспечения и отключил все системы бота. По космосу летел мертвой тенью маленький, не подающий признаков жизни, космический объект. Его размеры настолько малы, а расстояние до рейдеров столь велико, что он свободно проскочил сквозь сеть локаторов. Системы рейдеров его просто-напросто игнорировали. Теперь найти его будет архисложно, почти невозможно. Получив дозу снотворного, Рангир уснул. Он не видел, как пущенные рейдерами ракеты уничтожили его корабль. Как рейдеры покрутились на месте гибели его корабля и, не найдя спасательной капсулы, улетели. Они успешно выполнили свое задание. Торговец живым товаром уничтожен. А больше им здесь ничего не было нужно. Ничего этого Рангир не видел, но хорошо представлял, что происходило в космосе. Через местные сутки рейдеры улетят, и он воспрянет к жизни. Пусть к жизни среди дикарей, но лучше такая жизнь, чем гнить на правительственных рудниках. Через сутки он вылез из капсулы и направил кораблик к единственной населенной планете этой системы. Под полем подавления он сделал несколько кругов, как обычно это делал, и стал спускаться к югу от континента, который местные называли Африка. Его офис по найму сотрудников для работы на нефтяных промыслах Нигерии, который он открыл 2 местных года назад, находился в ЮАР, в Кейптауне. Его сотрудники нанимали чернокожих бедняков и думали, что нанимают рабочих для работы на нефтяных вышках. Но на самом деле Рангир увозил их на рудники Донга. Обратно они уже не возвращались. Довольны были все. Он, Рангир, получивший хорошие прибыли от торговли рабами, и Донг, получавший дешевую, бессловесную рабочую силу. Ну, кроме самих рабочих. Но моралью Рангир не заморачивался. Какое ему дело до нищих дикарей? Чем Рангир будет заниматься на этой планете, он уже знал. Чтобы развернуться, ему нужно было только время. А времени у него было достаточно. Корабль опустился на морское дно. Рангир вытащил все дополнительные искины бота, захватил тактический искин, аналитический искин, астронавигационный искин и искин жизнеобеспечения, снятые со своего корабля и в аэрозольном пузыре, который защищал его от кессонной болезни, при подъеме всплыл. Над Кейптауном, раскинув красивый шатер звезд, разлилась ночь. Рангир посмотрел с чувством горького сожаления на эту недостижимую для него красоту и зашагал по пляжу. Мысли его были далеки от космоса. Он думал о Земле. Этот мир был освоен колонистами с материнской планеты одним из первых. Несколько тысяч лет назад. Сюда были отправлены один за одним 2 транспорта. Эти сведения ему выдал один из старинных проверенных посредников, которые жили тем, что копались в архивах на заброшенной планете и выуживали крупицы нужной информации, таким как он. Рангир невесело усмехнулся. Местные жители думают, что произошли от обезьяны. Они и есть обезьяны, забывшие свое прошлое. Когда первый корабль колонистов приземлился на эту планету, здесь ходили огромные чудовища, росли гигантские растения, и планета напоминала один большой парник. Колонисты первым делом приступили к планетарному терраформингу, но закончить не успели. Второй корабль, который отправлялся позже, по неизвестной причине потерял управление и упал в Мексиканский залив, который в то время был океаном. Огромная волна несколько раз обежала вокруг Земли, уничтожая все живое. Выжило немного поселенцев, и они начали свою цивилизацию с нуля. Теперь вот и ему предстояло обосноваться и обжиться на этой планете. Но лучше жить в этом захолустье, но свободным, чем всю жизнь быть нищим и прятаться. Ведь человек такое существо, что приспосабливается ко всему. Его безграничная жажда жизни помогает преодолевать любые трудности. Терпеть, страдать, но жить с надеждой на лучшее. Через полчаса он вышел на прекрасную набережную Виктории и Альфреда. Оживленная днем, ночью набережная была пуста. Магазины закрывались в 9 вечера, и те, кто хотел сделать шопинг или просто прогуляться по набережной, делали это днем. Он поймал одинокое такси и назвал адрес. Waterfront 104. Старый порт, где у него был открыт офис. Район магазинов, ресторанов и клубов. Водитель мельком посмотрел на пассажира и молча вырулил со стоянки. Они проехали буквально 7 минут, и машина притормозила у небольшого 3-этажного здания в стиле викторианской эпохи. В отличие от набережной, в районе старого порта всегда было людно. Рангир расплатился по счетчику и вышел из машины. Ключи от офиса у него были с собой. Приглядевшись, он поудобнее прихватил саквояж и поднялся на 2-й этаж. В своем кабинете достал из шкафа бутылку виски, подошел к зеркалу и долго себя рассматривал. Он был очень похож на местных. Немного широковатый по местным меркам лоб с залысиной, бронзового оттенка кожа. Вот и все отличие. Он налил себе полный стакан и стукнул им по отражению в зеркале, произнес: «Добро пожаловать в новый мир, мистер Эрнест Рангиро». Одним заходом выпил весь стакан и разбил его об пол, швырнув сильным замахом. Лег на диван. Вскоре в кабинете раздался мощный храп. Проснулся он от того, что его немилосердно трясли и радостно причитали: «Мистер Рангиро! Мистер Рангиро!» Он открыл глаза. На него с обожанием смотрела секретарша, молоденькая мулатка, с тонкой талией и широкими бедрами, доступная и горячая. Ему нравились толстозадые девицы. «Лиза, по-моему», — силился он вспомнить, как зовут девушку. «Или Элиза?» «Да и черт с ним, с этим именем». Он сгреб ее в охапку и минут 10 удовлетворял свое желание. Девушка была покорна и сладострастно стонала. Когда все закончилось, просто, как ни в чем не бывало, поправила юбку. Так всегда было, когда возвращался хозяин.
«Какие будут приказания?» Мистер Рангиро, сияя от счастья, спросила она.
«Передай всем, что они уволены. Набор рабочих на вакансии отменить».
«А я тоже уволена?» — с испугом в голосе спросила девушка. Ее глаза налились слезами.
Рангир ненадолго задумался.
«Выгнать шлюшку или оставить?»
«А, пусть остается», — решил он. «Нет, ты не уволена. И мой юрист тоже. Как его...» Рангир пощелкал пальцами, силясь вспомнить имя своего сотрудника.
«Мистер Чонго», — напомнила проворная секретарша.
«Да, Чонго», — вспомнил Рангир. «Он, мне кажется, способным молодым человеком. Назначь ему встречу внизу, в кафе, через 2 часа».
Через 2 часа за столиком в уютном кафе сидел принявший душ новоиспеченный мистер Рангиро и чернокожий юрист Кабе Чонго. Рангир пил кофе и курил сигару. Дым ароматными кольцами поднимался вверх, и робкий взгляд адвоката прослеживал, как они, кольца, распадались над головой шефа. Он смущенно и внимательно слушал, что говорил ему работодатель. Когда тот закончил, Кабе, что значит на местном диалекте «черепаха», надолго задумался. Рангир, глядя на парня, мысленно усмехнулся. Не зря родители дали ему такое имя. Но парень уже показал себя как пробивной и хваткий специалист своего дела. Если вцепится во что-то, уже не оторвать. Наконец Чонго прервал затянувшееся молчание.
«Мистер Рангиро, то, что вы говорите, похоже на фантастику и...»
Юрист компании сидел весь мокрый от напряжения и вытирал пот со лба уже изрядно намокшим платком. Он не понимал своего нанимателя и боялся ему возражать. Тот хорошо платил. Он только решил констатировать факты и трудности, с которыми они столкнутся.
«Это потребует очень много денег. Понимаете, онлайн-проекты уже есть, но не на таком техническом уровне. Потом программисты, техническое обеспечение, где мы возьмем столь мощные компьютеры? Но главный вопрос — это средства и технологии».
«Господин Чонго, разве я давал вам повод усомниться в своих профессиональных качествах?» — негромко спросил Рангир. Он достал шкатулку из своего саквояжа и поставил ее на стол. «Вот», — сказал он.
«А это что?» Юрист опасливо поглядел на шкатулку и убрал подальше руки.
«Не бойтесь. Откройте». Рангир откинулся на спинку стула и закурил. Он выпустил клуб дыма и засмеялся, увидев застывшее с обалдевшим выражением лицо Кабе.
«Этого должно хватить. Он засунул руку в шкатулку и захватил горсть крупных бриллиантов. Затем высыпал их обратно и закрыл шкатулку. «Разместите их на бирже. А это...» — он небрежно кинул на стол папку. «Проект нового бизнеса. Недостижимое возможно. Внимательно ознакомьтесь с КБ и приступайте к реализации».